Глава третья. Экспедиция. Несмотря на сдерживающие факторы, колонна двигалась на юг довольно бодро. Если не произойдет ничего непредвиденного, то уже к вечеру они достигнут побережья. Там они заночуют, а утром повернут на восток и начнут огибать горную гряду, чтобы выйти на обширные степные просторы. Во всяком случае, именно из имеющихся у них разрозненных сведений с немногих зондов, отправленных на восток и север, можно было сделать именно такой вывод. Все было за то, что горы, в которых оказались путешественники между мирами, протянулись с севера на юг, а восточнее лежит обширная степь. Впрочем, могло быть все иначе. Степной участок, убегавший на юг, оборвался морским побережьем и фактически оказался горной долиной. Большой, не без того, но все же долиной. Впрочем, весьма серьезная река, сродни Дону, ее, кстати, так и называли, косвенно указывала на то, что там равнина, а уж степная или еще какая, это предстояло выяснить. В принципе, они могли выйти на открытый простор уже сегодня, но это при условии, если бы колонна экспедиции не была бы отягощена дополнительным оборудованием и техникой. По здравом размышлении, все же было принято решение провести следование в двух направлениях. Одна партия двинется на север с целью изучения предгорий, вторая постарается собрать как можно больше сведений о Доне. Это проделки Винниковой, настоявшей на проявлении особого внимания к столь серьезной реке. Та ведь могла оказаться важнейшей транспортной артерией. Не собираются же люди все время крутиться возле портала. Нужно будет расселяться, а река при отсутствии каких-либо дорог окажется отличным подспорьем в этом деле. Елена Петровна даже предположила, что новые поселения будут возникать именно по берегам рек. Вообще-то сложно с этим спорить, тем более, что человечество однажды уже прошло по этой дорожке, вполне оправдавшей этот выбор. Так чему тогда изобретать велосипед? Правда, это несло с собой и некоторые трудности, такие как доставка водного транспорта. Кстати, несмотря на то, что маршрут был уже хоженым, именно из-за буксируемого прицепа с катером колонна двигалась с черепашьей скоростью, едва доходившей до 7-8 км в час. Для нужд экспедиции вполне подошла бы пара надувных лодок с подвесными моторами. Их размеры и грузоподъемность вполне сопоставимы с катером, а места они занимали не так уж много, уютно угнездившись в прицепе с припасами. Однако катер был куда надежнее и больше отвечал вопросам безопасности. Поэтому, скрепя сердце, Александр все же согласился выделить на его покупку 1,5 миллиона рублей, стоимость 30 надувных лодок. Ничего так разница. Но никуда не денешься. Опять же, помимо безопасности, в планах экспедиции была и работа по изучению акватории. А для этого потребовалась закупка и установка дополнительного оборудования. Кроме этого, колонистами были закуплены 6 армейских кразов в комплекте с понтонами и столько же понтонов без автомобилей. Все не первой свежести, со всевозможными помятостями, даже пришлось кое-где накладывать заплаты, но в общем и целом парк был в исправном состоянии. Во всяком случае, 3 краза решили взять с собой в экспедицию. Один из них останется в устье Дона и спустит на его воды свой понтон. Рисковать кем-либо, чтобы доставить его в Андреевский, Александр не собирался. Понтон же должен послужить в качестве парома, или, если быть более точным, плота, буксируемого катером. На нем расположится сборный домик из металла. Тимоха с парнями потрудились на славу. Правда, это сооружение заняло целый отдельный прицеп, но ничего не поделаешь. Людям предстояло двигаться по неизвестной реке. Кто его знает, кого им придется повстречать. Хотелось надеяться, что 2-миллиметровый металл все же выдержит притязание речных обитателей. Там же устроится и цистерна с топливом. Так что проблем с этим не возникнет никаких. Чуть ли не до истоков можно будет дойти. Однако, несмотря на это, теснота на понтоне не предвидится. В эту часть экспедиции вошли водитель, он же и моторист на катере, капитан, имевший опыт вождения подобного судна еще на том, земном Доне, а также гидролог, мужчина в годах, завербованный где-то пронырливым Лялиным, и новенький биолог и ботаник. Эти появились заботами Винниковой и Рудникова. Молодые специалисты, которым вряд ли светило достигнуть больших высот на Земле, зато здесь у них открывались нешуточные перспективы. Опять же, и колонии двоякая польза. Обе оказались незамужними девушками и вроде как высказали намерение остаться здесь. Завершали этот список два бойца охраны, без которых нечего было и думать о путешествии экспедиции. Ну и сюрприз напоследок. Медик Вика Цыганова, или, если быть более точным, Злобина. Отправить людей в неизвестность без доктора Александр не мог, а ввиду ограниченности выбора вынужден был задействовать Вику. Ну и мужа ее. Куда же деваться, ведь молодые едва только успели сыграть свадьбу. Благо, тот оказался не только хорошим водителем, но и в дизелях кое-что понимал, так что и ему нашлось место в экспедиции. Впрочем, тут больше надежды было на то, что катер новенький, а потому проблем удастся избежать. На колонию вообще старались забрасывать только новую технику. Исключение составляли только кразы с понтонами, да и то ввиду их специфики. Словом, для 8 человек, даже с учетом противоположного пола и молодоженов, места вполне достаточно. Правда, если последние не станут впадать в раж, а то, мало ли, еще отобьют у всех охоту ко сну. Основная часть экспедиции должна была забрать с собой 2 понтона. На случай, если придется преодолевать серьезное водное препятствие. Соединенные вместе, они образовывали паром, способный переправить всю технику экспедиции. Разумеется, в порядке очередности. По времени оно могло получиться и затратно, но это смотря с чем сравнивать. Если с невозможностью переправиться или объездом в пару-тройку сотен километров, так ничего страшного. Понтоны оказались очень практичными и полезными. За последнее время поселенцы уже наловчились с ними обращаться, обходясь куда меньшим числом рабочих рук, чем требовалось по штату. В настоящее время по среднему озеру ходил паром от поселка до хутора, на устройстве которого все же настояли Мироновы и Вымовы. А также вовсю шли работы по обустройству этого нового поселения. Хутором его окрестили по настоянию самих же крестьян, которые наотрез отказывались называть свое поселение фермой, а себя фермерами. Мол, хутора в России от веку водились, без всякой иноземщины. Впрочем, Ладыгин не стал спорить. Пусть хутор, да хоть горшок, лишь бы толк был. А еще немаловажно, что там обошлось без приключений. Этот хутор был первым полностью самостоятельным проектом Власова. Парень молодой, горячий, а главное, увлекающийся и романтичный. Как бы не учудил чего, что потом и сотни не разгребет. Словом, на экспедицию пришлось изрядно потратиться. Нет, Ладыгину вовсе не было жалко на это денег. В конце концов, необходимость исследовательских работ была очевидной. Но его все время не оставляла навязчивая мысль о том, что они все еще потребляют и ничего не зарабатывают. Все последние месяцы он был занят пополнением всевозможных припасов для поселенцев. Одна только нефтебаза чего стоит, а иначе хранилище чуть ли не на 1000 кубов ГСМ не назовешь. А складская зона, заставленная ангарами и превышающая территорию поселка. Александр несколько месяцев кряду тащил и тащил все, что только возможно. С одной стороны, это было связано с предстоящим его длительным отсутствием, с другой, он вовсе не исключал возможность того, что может не вернуться, а в этом случае люди окажутся попросту отрезанными. Ох, сколько же ему пришлось выслушать в свой адрес доброго и ласкового. Но она не подумала изменить свое решение. Да, глупо, безрассудно, безответственно и еще бог весть как. Все он это понимал и совсем был согласен, и тем не менее уперся как осел, утвердившись в своем решении отправиться в путешествие по этому миру. Так вот, из более чем полумиллиардной суммы, похищенной у черных банкиров, его распоряжение оставалось едва ли 20 миллионов. Благодаря этим тратам он сумел обеспечить поселенцев по самую маковку. Кое-чего хватит еще и их правнукам. Например, оружия и боеприпасов чуть ли не на сотню лет при учете интенсивного роста численности населения. В общем, за прошедший год Ладыгин сделал такие единовременные вложения, что несколько лет насчет поставок можно было точно особо не напрягаться. Однако продолжать и дальше финансировать заселение колонии криминальными методами было бы не просто глупо, но и опасно. Чего греха таить? До сих пор им просто везло. И, кстати, пока еще ничего не закончилось. Никто не забудет ограбление черных банкиров. И у таких дел нет срока давности, и друзьям, решившим взвалить на себя освоение нового мира, это еще ой как может аукнуться. Поэтому ему катастрофически не хватало легальных доходов. Однако того, что давала АЗС, было ничтожно мало. Признаться, он сильно надеялся на то, что в ходе экспедиции им удастся найти хоть какой-то ресурс, который можно было бы использовать для пополнения бюджета. В идеале, конечно же, он рассчитывал на золото и алмазы. Все другое требовало больших вложений и могло дать положительный результат только в перспективе. А золото и камни? Все просто. Намывай и сдавай. Пусть и по заниженной цене, тут ничего не поделаешь. Зато деньги в этой области крутятся нешуточные, а потому нет никаких опасений, что товар залежится. Правда, опять криминал, но с этим ничего не поделаешь. Машину подбросило на очередной кочке, причем на этот раз настолько основательно, что Александр слегка приложился головой о боковое стекло. Хорошо, хоть у него за спиной только понтон да прицеп с припасами. Если бы был салон с людьми, то по нему не прошелся бы только ленивый. А так ничего, лишь Вертинский слегка покосился, а потом снова начал осматривать окрестности, словно ничего не произошло. Что же, все верно. Это Александр решил податься в водители. Вообще-то в этом не было острой необходимости. Шоферы в поселке имелись, хотя и наблюдался серьезный дефицит в людских ресурсах. Однако на его решение скорее повлияло другое. Александр ненавидел путешествовать в автомобиле в качестве пассажира. Его сразу же начинало клонить в сон. А какой сон, когда машину кидает как бешеную? Вон, даже держась за баранку, умудрился приложиться головой, так что все одно к одному. И лишнего человека не пришлось задействовать, и он при деле. А нет, лишнего брать с собой все же пришлось. Вон он, уселся рядом и старательно делает вид, что его нет. Вертинский оказался в экспедиции в качестве личного телохранителя Ладыгина, как самый подготовленный из числа подразделения охраны. Впрочем, то, что он помалкивал, даже хорошо. Александр и сам не больно-то разговорчив за рулем. Он всегда любил поездки на дальние расстояния в одиночку. Большинство водителей предпочитают либо болтать, либо слушать, будь то пассажир или магнитофон, борясь со скукой или с одолевающим сном. Но есть и такие, кто обожает молчаливую езду, при этом прекрасно себя чувствуя. Именно ко второй категории и относился Александр. Правда, к концу дня он сильно усомнился в своем здравомыслии. Вождение грузовика — это совсем не одно и то же, что езда на легковом авто. А если еще учесть маршрут по бездорожью, то и вовсе. Несмотря на наличие гидроусилителя руля, причем работающего вполне исправно, нагрузка на руки была ощутимая. «О, мужики, гляньте, Сергеича колбасит!» Послышался веселый голос одного из водителей, едва Александр спрыгнул на землю. Ну а что, вполне себе справедливо. Идет эдакий детина в промокшей насквозь майке со смешно расставленными руками. Вкупе с кривой походкой из-за затекших ног Ладыгин в этот момент походил на пингвина. Ну и у кого не вызовет улыбку, вышагивающий по твердой земле пингвин? Вот-вот. А человек он в таком случае вызывает не улыбку, скорее уж неудержимый хохот. И уж тем более тот, что самоуверенно взялся не за свое дело.
«Александр Сергеевич, вы забыли надеть бронежилет и каску»,
— с невозмутимым видом напомнил подошедший к нему начальник экспедиции Зарубин. «Угу. С лидерством Ладыгина он мог согласиться только там, в Андреевском. Здесь, в поле, он и не думал подчиняться тому, кто не имел за своими плечами ни одного серьезного полевого выхода. Опять же, с местными условиями старый геолог знаком куда как лучше». Практику он успел наработать солидную, тут и выходы вокруг Среднего озера, и походы к Малому, и осенняя экспедиция к морскому побережью, как раз на этом месте, где имеется проход на восток, и стоял их лагерь. Так что должность начальника экспедиции ему принадлежала по праву, и спускать он никому не собирался. Вот и сейчас он устремил твердый взгляд на своего нанимателя, имевшего неосторожность отдать себя в его подчинение. «Игорь Викторович, стараясь обезопасить меня от хищников, вы рискуете спровадить меня на тот свет посредством нечеловеческих мучений».
«Может быть. Но помнится именно вы, бросаясь в эту авантюру, как последний мальчишка, обещали не снимать с себя эти аксессуары».
«Товарищ начальник экспедиции, предлагаю компромисс. Я буду обряжаться в эти латы всякий раз, когда решусь покинуть лагерь или выполнять обязанности по его охране. Игорь Викторович, мы ведь не вечно будем в поле». Видя, что геолог всем своим видом выражает непреклонность, вкрадчиво закончил Ладыгин.
«Значит, Припомнишь старому упрямому ослу его выверты?
Насчет осла — это чисто ваше умозаключение. Тут же открестился Александр. А вот насчет «припомню» — это в точку.
Интересно, и что вы сделаете, молодой человек?
А сошлю вас на землю с легкой амнезией и полными карманами денег.
И лишите меня мраморного обелиска с изображением в полный рост, героической разгрузки, большим рюкзаком за плечами и геологическим молотком в руке.
Вот далась им всем его шутка. Он ведь только однажды это сказал, да и то обращаясь к бригаде Тимохи. Но кто только уже не переначал данное высказывание, каждый раз интерпретируя его под себя.
«Лишу»,
— решительно тряхнул головой Ладыгин.
«Ладно, пошутили и будет. Шли бы вы, Александр Сергеевич, к Лебедевой. Пусть она сделает вам массаж. По-моему, он вам сейчас не помешает». «Хм, нечего тут кряхтеть, как старый дед. В конце концов, это моя прерогатива, как старшего по возрасту. Ноги в руки и вперед к медику».
Да, с медиком получилось как-то не очень. Александр прекрасно понимал, что имеющийся на колонии медицинский персонал, мягко говоря, для экспедиции подходил слабо. Оказание помощи в полевых условиях требует особого подхода, нервов и навыков. Когда Зарубин заикнулся ему о том, что неплохо было бы привлечь к этому делу врачей со скорой помощи, Ладыгин не без апломба заявил, мол, и сам не лыком шит. Вот именно так. Он и сам подумал об этом. Мало того, уже договорился с двумя специалистами и должен был доставить их как раз за день до отбытия. Вроде все предусмотрел, и обычно у него срывы не случались, но только не в этот раз. Один из докторов в последний момент ехать отказался в связи с семейными обстоятельствами. Второй прибыл на колонию, но оказался настолько впечатлительным и неосторожным, что, упав с крыльца, умудрился повредить себе ногу. Ну, как было ему не засмотреться на скоротечную схватку с мышатом, да еще при этом не испугаться? Крылатый гад появился совершенно неожиданно, причем не со стороны гор, откуда их обычно ждали, а от озера. Именно по этой причине охрана на вышке заметила его слишком поздно. Вообще-то мышаты уже привыкли облетать территорию поселка стороной, как делали они это с гнездовьем чаек. Но порой встречались и такие отчаянные, которые решали проверить людей на прочность. Мышат уже пересекал границу поселка, когда с вышки раздалась длинная очередь из дегтяря. Трассы прорезали воздух, в большинстве своем уходя мимо, но часть все же достала летающего агрессора и впилась в его тело. Подбитая зверюга, а к птицам мышат никакого отношения не имел, завалилась как раз неподалеку от жилища, временно выделенного новому врачу. Тот в это время, как назло, находился на крыльце, наблюдая за происходящим. Мало ему было этих впечатлений, так еще и мышат оказался только раненым. Взвыв благим матом и оскалив свою нешуточную пасть, он рванулся в сторону врача, чем сильно его напугал. Несмотря на имеющийся в его руках СКС, мужчина от испуга попятился назад и свалился, заполучив трещину кости. Зверюгу-то добили подбежавшие поселенцы, благо они всегда перемещались с оружием. Да и дети в возрасте от 14 лет уже имели собственное. Но возникшие проблемы это не решило. Врач для экспедиции оказался потерянным. Именно по этой причине Ладыгин был вынужден принять волевое решение. Мужчина оставался в Андреевском. Гипс на ноге — это, конечно же, неприятно, но не помешает ему оказывать поселенцам медицинскую помощь. А вот женскому персоналу в лице Лебедевой и Злобиной пришлось собираться в дальнюю дорогу. Откладывать выход и дальше, пока он не найдет новых медиков, Александр не собирался. Да его уже чуть не трясло, так хотелось отправиться в поход. Впрочем, в лице Зарубина он обрел союзника. Правда, тот спешил по причине недостатка времени. Ведь основной экспедиции предстояло еще сделать и немалый крюк, километров 300, до берега Дона. Нужно было помочь гидрографам доставить до места все их оборудование, ну и цистерну с топливом. И вообще, выход геологоразведочной партии начинается ранней весной и заканчивается поздней осенью. Любая задержка может пагубно сказаться на результатах работы, ведь недаром говорят, что больше всего всегда не хватает времени. И вот теперь по всему получалось, что Зарубин отправлял Александра прямиком к Лебедевой. По правде сказать, задумка не из лучших. Так уж случилось, что при всем при том, что Наталья Игоревна прекрасно вжилась в общество переселенцев, пользовалась их уважением и вообще чувствовала себя уже как дома, Ладыгина она недолюбливала. Но это если мягко сказать. С одной стороны, Александр ее прекрасно понимал, но с другой... Ладно бы на земле ее ждало что-то хорошее, так ведь нет же. Даже если бы ее откупили покровители, там она не смогла бы прийти в себя так, как это случилось здесь. Уж больно сильно она винила себя в гибели ребенка. А на колонии все вышло по-другому. Мерцающая гладь портала отсекла ее от прежней жизни, и у Лебедевой началась новая. Разве только вошла она в нее не младенцем, а уже взрослым человеком. «Нормально все, Игорь Викторович, я сам оклемаюсь», — смущенно возразил Ладыгин, явно не желая обращаться к Лебедевой.
«Александр Сергеевич, нам за завтра нужно пройти минимум 100 километров. И поверьте, если у вас сейчас наметились проблемы, то завтра все будет только хуже. Так что не спорьте, и шагом марш в медблок».
«Что там случилось, Игорь Викторович?» — вдруг послышался голос Лебедевой.
«Все верно».
Машины образовали тесный круг, и внутри своеобразного периметра началась разбивка лагеря. Строители даже предусмотрели некое заграждение из сетки рабицы, которое натягивали так, чтобы никакая страхолюдина не проползла. Не все же время люди будут находиться в автомобилях. Поэтому на стоянке наблюдалась некоторая теснота, и Наталья вполне расслышала то, что упомянули ее хозяйство, хотя пока и не поняла, по какой причине.
«А вот и наш доктор». «Наталья Игоревна, обработайте, пожалуйста, этого неуча, взявшегося не за свое дело».
«А что случилось?»
«Организуйте ему общий массаж и желательно повторить завтра с утра».
«Может, мне еще с ним психотерапией заняться?» — возмутилась подобному подходу доктор.
«Я же говорил», — смущенно произнес Ладыгин, махнув рукой и не забыв при этом скривиться от боли, и отвернулся, чтобы уйти. «Стоять!» «Мне еще неповоротливых и кряхтящих водителей на марше не хватало. Эдак и до беды недалеко, поэтому забирайте своего клиента и приведите его в норму. Я все сказал».
Нет, всем, конечно же, и без этого было известно, что у Зарубина характер не подарок. Но только его геологи, которых он натаскивал в многократных выходах, да те, кто прошлой осенью выдвигался к этому месту, знали, насколько он становится властным в поле. Вот теперь Лебедева увидела его с другой стороны, когда встретилась с ним взглядом. И куда только делся строгий, но вместе с тем добрый, где-то чуткий зрелый мужчина. Ну, прямо сам хищником стал. Вообще-то не в правилах Лебедевой сносить подобное обращение. Но с Зарубиным она решила не конфликтовать. Вопросы касательно единоначалия и железной дисциплины проговаривались еще перед выходом, как и наказание за нарушение. Так что по возвращении, кроме штрафа, очень даже легко можно было загреметь на общественные работы с проживанием в казенном помещении с решетками и жестким лежаком. Впрочем, она поступила подобным образом скорее не из-за неминуемого наказания. С одной стороны, вопрос не стоил и выеденного яйца, с другой, она искренне уважала Зарубина, поэтому никак не могла позволить себе хотя бы бросить тень на авторитет этого человека. «Ну и чего стоим, Ладыгин? Идите за мной!» Только пожав плечами, велела она. И больше не глядя в его сторону, направилась к машине, служившей медблоком, лабораторией и местом проживания Лебедева и Винниковой. В другое время народ непременно прошелся бы по сладкой парочке, решившей уединиться подальше от народного взора. Но в этот раз не прозвучало не то что сальных шуток, а даже многозначительного шепота. Все просто предпочли позабыть о данном происшествии, вспомнив о своих делах. Нет, будь на месте Натальи, Вика, никто даже не посмотрел бы на наличие здесь ее новоявленного супруга. А вот с Лебедевой все было несколько иначе. Буквально за пару дней до выхода ее едва не изнасиловали. Стоит ли говорить, что ждало ее после этого? Переселенцев слишком мало, и все друг друга знают, даже по голосам различают. Так что затеряться не получится, если только обрубить концы. Но испуганная до полусмерти Лебедева все же сумела воспользоваться пистолетом и застрелила насильника. Собаке собачья смерть. Правда, в поселке жалели, что тот так легко отделался. Вот если бы его привязать к дереву за периметром, да еще слегка пустить кровь, вот тогда бы удовлетворение было бы полным. Такие простые нравы. Нет, люди не стали кровожадными или жестокими, просто если раньше они не имели возможности за себя постоять, либо банально боялись, здесь у них вдруг проснулись и уважение к самим себе, и обостренное чувство справедливости. «Не стойте. Снимайте верхнюю одежду». Быстро застелив один из топчанов простынею, распорядилась Лебедева. Потом склонилась над пластиковым ящиком с красным крестом, что-то там разыскивая. Вообще, все хозяйство медика и ученых было тщательнейшим образом упаковано и находилось в подобных ящиках. Впрочем, стеклянные шкафы с такими же полочками здесь просто не выжили бы. Кстати, помимо топчанов и стеллажей, заставленных различными ящиками и упаковками, в помещении имелись еще и три стола. Один из них был длиной в 2 метра, и в случае необходимости он должен был исполнять роль операционного. Александр грешным делом думал, что его как раз на нем и разложат. Имелось еще и 4 весьма удобных кресла, которые при движении крепились к полу, а при стоянке их вполне можно было использовать для работы, катаясь на колесиках. Правда, делать это следовало аккуратно, все же особым простором салон не отличался.